Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Рост цен на продукты в России должен стать предметом расследования для Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы, заявил Дмитрий Медведев. Кассационная коллегия Московского городского суда подтвердила постановление об аресте до 17 ноября Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Исполнилось 75 лет Валентину Гафту. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Так, сегодня на заседании Президиума Госсовета в Саратове президент России Дмитрий Медведев заявил, что рост цен на продукты в России должен стать предметом расследования для Генеральной прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы и МВД. При этом Медведев отметил, что Россия располагает, по его мнению, достаточными запасами зерна для внутреннего потребления и предпосылок для роста цен на ряд продуктов. Питания нет, как нет и предпосылок для их дефицита. Однако из некоторых российских регионов поступают сообщения о том, что цены на хлеб уже существенно выросли. Тему продолжит Елена Поляковская.
Обеспечение граждан продовольствием является государственным приоритетом, заявил сегодня российский президент, выступая на заседании Президиума Госсовета в Саратове, которое и было посвящено ценам на основные продукты питания. Сложная ситуация возникла вследствие аномально жаркого и засушливого лета. В Саратове, так же, как и в других регионах страны, люди отмечают рост цен на некоторые продукты питания. Из Саратова передает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Прибывший накануне на аэродром Энгельсской военной авиабазы, президент Дмитрий Медведев переночевал на турбазе Нивы Марксовского района. Утром посетил город Маркс, племсовхоз «Трудовой» и попробовал спелый арбуз на бахче. Затем заехал на рынок. О беседах с людьми он рассказал на заседании Президиума Госсовета. А что говорят жители Саратова о ценах на продукты питания на улицах города?
Крупы, скорее всего. Мяса пока нет. Яйца подорожали.
Я была в этом магните вообще в два раза подорожали. Сахар. Можно было за 17 купить, сейчас меньше 30 вообще нет.
И сахар тоже.
Сахар подорожал.
А с гречкой что у нас?
Гречку вообще не видели еще пока продаж-то. Нет нигде. Свободной продажи нет, я не вижу.
Подорожали, да.
В свою очередь, министр сельского хозяйства Елена Скрынник на заседании Президиума Госсовета доложила, дефицита продовольствия у нас нет, цены стабильные, в противном случае это спекуляция. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Глава Минсельхоза Елена Скрынник заявила, что рост цен на хлеб в ряде регионов на 10-20% имеет спекулятивный характер. По словам Скрынник, прямой зависимости цен на хлеб от цен на зерно нет. Между тем, на Дальнем Востоке, где уже отмечен значительный рост стоимости хлеба, говорят, что к Новому году цена еще повысится. Из Петропавловска-Камчатского передает Ярослав Мельник.
Минимум на 2,5 рубля подорожал хлеб в Петропавловске-Камчатском. Отпускные цены на свою продукцию уже повысил городской хлеб. Хлебокомбинат – крупнейшее предприятие по выпечке хлеба в Камчатском крае. Это вынужденная мера, сообщил директор предприятия Вадим Повзнер. По его словам, цены на муку и зерно повысили поставщики. Причина – засуха в Центральной России, как следствие – значительные потери урожая. Учитывая наценки, которые делают частные предприниматели, в рознице цена булки может вырасти на 3-3,5 рубля. Если раньше хлеб в магазинах Петропавловска стоил 25-27 рублей, то сейчас цена выросла до 30 рублей. При этом, как отмечает Вадим Повзнер, цены на так называемый социальный хлеб, пшеничный, из муки первого сорта, остались неизменны – 19 рублей. Директор хлебокомбината не исключил, что поставщики вновь могут поднять расценки, тогда до Нового года хлеб снова подорожает. Тем временем Камчатское управление Федеральной антимонопольной службы начало свою проверку по факту повышения цены на хлеб. В то же время на Камчатке предприниматели не исключают и возможного роста цен на другие продукты питания. Они говорят, что производители в центральных районах страны подняли цены на мясо и молоко в связи с подорожанием кормов. Ярослав Мельник для «Радио Свобода», Петропавловск-Камчатский.
Согласно последней редакции закона о торговле, если социально значимые продукты в течение месяца подорожали на 30%, правительство вправе ограничить максимальную цену сроком на 90 дней. Однако научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что это не лучший выход из положения.
Я бы не торопился, потому что, в принципе, нормы юридического закона вступают в данном случае в противоречие с законами рынка. Вы имеете небывалую засуху. В стране такие вещи случаются редко. положение фермеров очень тяжелое. Сейчас вы введете регулирование розничных цен, это все передастся на уровень фермеров, они не смогут, по крайней мере, частично покрыть убытки от засухи. Будет страдать потребитель. Какое-то повышение цен, очевидно, неизбежно. Я бы сейчас бы потратил бы деньги на пополнение интервенционного фонда, в том числе за счет государственных закупок за границей.
Замораживание или ограничение цен на основные продукты может привести к их дефициту и росту спекулятивных настроений, считает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он и его коллеги готовы предложить более современные методы, соответствующие рыночной экономике, заявляет Митрохин.
Речь идет о так называемых зерновых интервенциях, которые производятся за счет резервных запасов, то есть частично используется зерновой фонд, и часть этого зернового фонда государство должно вбросить на рынок через специально организованные зерновые биржи. Разговоры о замораживании цен крайне опасны, потому что это приведет просто-напросто к дефициту и спекуляции. И известное количество людей сделает на этом огромный теневой бизнес. Вот у нас с дополнения к нефтяным и металлическим олигархам появятся еще и зерновые олигархи. И те, кто лоббирует эту идею, по-видимому, преследуют именно такую цель.
Учитывая грядущие выборы, руководство страны оказалось в сложной ситуации, считает член научного совета Центра Карнеги Николай Петров. С одной стороны, засуха, снижение урожая и, как следствие, диктуемое рынком повышение цен. С другой стороны, желание выглядеть в глазах граждан защитниками их интересов. По мнению политолога Николая Петрова, действия правительства должны быть осторожными.
Я думаю, что здесь у правительства Сцилла и Харибда, с одной стороны, естественным результатом засухи, неурожая и так далее является рост цен, а с другой стороны, если пытаться с этим бороться обычным способом, то есть директивно запрещая повышать цены сетям, то непонятно, во-первых, кто тогда реально будет нести расходы, и тогда это чревато исчезновением соответствующих продуктов. Здесь, мне кажется, должны быть довольно осторожные действия. К сожалению, опыта такого рода у правительства практически нет, но все-таки мы живем уже во многом в условиях рыночной экономики, и попытки директивного в нее вмешательства, они могут приводить к негативным последствиям, и в первую очередь, когда речь идет о попытках директивного сдерживания цен. И мне кажется, у правительства, особенно в преддверии выборов, естественно, есть искушение выглядеть борцом за народ и командовать бизнесу, продавать продукты по более низким ценам, но это может привести к абсолютно негативным последствиям тоже.
Дмитрий Медведев заявил, что по поводу ситуации с ценами на продовольствие он настроен скорее оптимистично. По его словам, месяц, в ходе которого стало ясно, что могут возникнуть трудности на продовольственном рынке, не потерян зря. Глава государства сказал, что не собирается снимать эту тему с личного контроля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Чеченский парламент изменил название высшей должности в республике. Согласно принятому депутатами конституционному закону, теперь в Чечне вместо президента будет глава республики. Российский народно-демократический союз и движение «Солидарность» рассматривают возможность создания совместной партии. Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 17 ноября бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сотрудники ГУВД Москвы, явившиеся в четверг в редакцию журнала «The New Times», попросили предоставить для изучения распечатку интервью с бойцами московского ОМОНа, которое легло в основу статьи под названием «Рабы ОМОНа». В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдулаев. Взрыв произошел в четверг утром, когда сотрудник спецслужбы садился в служебный автомобиль. Находившийся неподалеку милиционер пытался задержать двух неизвестных, но был тяжело ранен в перестрелке. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Одна из тем сегодняшнего выпуска – фильм «Овсянки». Это рассказ о фильме российском участнике Венецианского кинофестиваля, который сейчас проходит. Есть и другие темы, среди них электронная энциклопедия «Приглашение в театр». Будут и многие другие темы. Итак, 9 вечера, российский час, «Поверх барьеру» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. В Екатеринбурге уволена сотрудница ГУВД Свердловской области, которая заявляла открыто о коррупции в своем ведомстве. Одно из последних обращений она разместила в интернете. В прошлом году Татьяну Домрачеву освободили от занимаемой должности, обвинив в прогулах. Сама она уверяет, что пострадала за свою активную гражданскую позицию, рассказывает Екатерина Петрова.
Татьяна Домрачева заявляет о нарушениях закона в ГУВД Свердловской области уже несколько лет. До последнего времени она работала в управлении материально-технического и хозяйственного обеспечения ведомства. В 2008 году в ходе инвентаризации Домрачева, по ее словам, обнаружила, что имущественный комплекс ГУВД используется коммерческой фирмой, которая не платит аренду и бесплатно охраняется милицией. Домрачева написала рапорт, но, как она рассказывает, никаких мер по нарушениям принято не было. А вот на нее начали давить. После выступления новороссийского милиционера Алексея Дымовского в интернете Домрачева также выступила с разоблачениями в прессе. Она рассказала не только об итогах своей проверки, но и о схеме использования так называемых «мертвых душ», когда дела списывались на давно умерших людей и в связи с этим закрывались. На днях Домрачеву уволили из органов формально за прогул, перевели на новое рабочее место и не уведомили об этом, сообщила нам сама Татьяна Домрачева. Она уверена, что от нее просто избавились.
Вся ситуация по увольнению, она смоделирована. Был фальсифицирован рапорт о моем назначении на должность милиционера роты охраны и издан соответствующий приказ. Было непонятно, где я должна находиться, где я должна работать. Не изменили прогул за то, что я не находилась на каком-то рабочем месте, которое непонятно где находится, и уволили. Я собираюсь судиться, я собираюсь все обжаловать. Это фальсификация чистой воды.
В ГУВД Свердловской области нам пояснили, что Татьяна Домрачева поплатилась за нарушение трудового режима. Ее уволили строго по Трудовому кодексу. Глава пресс-службы этого ведомства Валерий Горелых заявил нам, что к Татьяне Домрачевой относятся так же, как ко всем остальным сотрудникам. Недавно ей присвоили очередное звание.
Она была уволена из органов внутренних дел в соответствии с приказом ГУВД по Свердловской области за то, что на протяжении нескольких дней отсутствовала на своем рабочем месте. Она сама лично обзванивает средства массовой информации, пытается преподнести себя как борца с коррупцией, человека, которого якобы ГУВД по Свердловской области преследуют за какие-то попытки осветить в СМИ коррупционные составляющие. Все это чистой воды домыслы гражданки Домрачевой по той простой причине, что буквально недавно руководство ГУВД Свердловской области присвоило ей очередное звание подполковника внутренней службы. О каком преследовании можно говорить, когда человеку присваивают звание?
Валерий Горелых отметил, что все жалобы бывшего милиционера остались без ответа, и это доказывает, что они не обоснованы. Между тем, Татьяна Домрачева уверяет, что прокуратура по ее заявлениям не раз выносила взыскание милицейскому ведомству. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Бывшие совладельцы компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся под двойным замком, по крайней мере, до 17 ноября. Кассационная коллегия Московского городского суда не нашла оснований для отмены соответствующего постановления председательствующего в процессе над бывшими совладельцами «ЮКОСа» и оставила решение в силе. Адвокаты подсудимых уже заявили о намерении обжаловать решение. Кроме того, они поставят в известность Европейский суд по правам человека о новых, с их точки зрения, нарушениях гражданских прав Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Решение о продлении срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поддержанное сегодня Московским городским судом, Хамовнический суд Москвы вынес 16 августа. О необходимости оставить бывших совладельцев ЮКОСа в следственном изоляторе заявили прокуроры, поддерживающие обвинение во втором деле ЮКОСа. Они считают, что подсудимые, отбывающие срок по первому приговору, могут скрыться, оказать давление на свидетелей или как-то иначе помешать судебному разбирательству. По мнению государственных обвинителей, президентские поправки к закону, запрещающий арест граждан, обвиняемых в экономических преступлениях, на Ходорковского и Лебедева не распространяются, поскольку они занимались не предпринимательской, а преступной деятельностью. Комментируя отказное решение Московского горсуда, не ставшее, впрочем, сюрпризом для защиты, адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант напомнил анекдот.
Два адвоката встречаются, и один другого какого-то спрашивает, как дела? И ответ, как в кассации, без изменения, без удовлетворения. Вот. Ничего не изменилось. Мы сказали, когда выступали, и когда еще там выступали, в Хамовническом суде, что судья точно знает, что по этому делу в отношении этих подсудимых ничего не изменилось. Независимо от того, как меняется закон, независимо от того, что говорит Верховный суд, у московских судов инструкция образца 2003 года, которая для них и закон, и пленум, и все тут вместе. И поскольку это, наверное, самая эффективная вертикаль из всех вертикалей, существующих сегодня в нашей власти, московская судебная вертикаль, именно московская, я подчеркиваю, судебная вертикаль, то, соответственно, здесь все четко понятно. Нижестоящий не сделает того, что будет не одобрено вышестоящими. Вот сегодня мы это все наглядно увидим.
На решение Мосгорсуда адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа намерены жаловаться и вышестоящей инстанции российских судов, и в Страсбург, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
До 21 ноября мы подадим дополнение к третьей жалобе в отношении Ходорковского и Лебедева, которая связана уже с новыми обвинениями, где мы поставим в известность вот о таких нарушениях закона и о тех нарушениях конвенции, о которых мы, собственно, в этой жалобе и говорили. Это нарушение 5 статьи, 8 и 18. 5 статья гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность, но о ней мы в полной мере говорить не можем, поскольку они все равно находятся в заключении по приговору суда, поэтому мы считаем, что нарушена эта статья в совокупности с 8 статьей, которая гарантирует право на невмешательство в частную личную жизнь. То, что они находятся сейчас не в тех условиях, которым определены приговором Мещанского суда, и поэтому не имеют возможности получать длительные свидания со своими родственниками. И статья 18, которая запрещает налагать некие ограничения в целях, не связанных с целями правосудия.
Мотивы, по которым Мосгорсуд решил поддержать постановление Хамовнического суда Москвы о продлении ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, станут известны в ближайшие 10 дней. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин, а центральная тема сегодня – прямые израильско-палестинские переговоры, которые открываются в Вашингтоне.
В среду, накануне первой за два года встречи израильского и палестинского лидера лицом к лицу, главные действующие лица переговоров провели генеральную разминку с президентом Обамой. В течение дня Барак Обама провел переговоры с премьер-министром Израиля, лидером палестинской автономии, президентом Египта и королем Иордании. К концу дня четверо гостей и президент подытожили день переговоров перед телекамерами, установленными в Белом доме. Сегодня у меня состоялась серия очень продуктивных встреч с ключевыми партнерами по ближневосточному мирному процессу. Я призвал премьер-министра Нетаньяху и президента Аббаса признать, что им предоставлена возможность, которую нельзя упустить, сказал президент Обама. Цель этих переговоров – разрешение вопросов, препятствующих достижению окончательного мирного соглашения. Достижение соглашения между двумя участниками, которое приведет к окончанию оккупации, созданию независимого, демократического и жизнеспособного палестинского государства. Публичные заявления главных действующих лиц накануне главного дня переговоров прозвучали обнадеживающе. Премьер-министр Израиля Нетаньяху прямо обратился к главе палестинской автономии. «Президент Аббас, вы мой партнер по мирному процессу. Нам с помощью наших друзей выпало завершение мучительного конфликта между нашими народами, и мы должны дать им возможность начать все заново». Мы не пожалеем усилий и будем работать неустанно ради того, чтобы достичь на этих переговорах разрешения всех проблем, ответил израильскому премьеру глава палестинской автономии. В четверг Нетаньяху и Аббас встречаются лицом к лицу на переговорах в Госдепартаменте, где, согласно предварительной информации, посредником должна выступить госсекретарь Хиллари Клинтон. Что ожидает от этой встречи американские аналитики? Алан Давыдов взял интервью у Мейрав Вармсерм из Гудзоновского института.
Хотя есть признаки, что израильский премьер Нетаньяху желает добиться некоего компромисса, я не думаю, что его партнер с палестинской стороны способен ответить взаимностью. Палестинская автономия остается разобщенной. Признаков реального улучшения ситуации нет. Весьма проблематичными остаются такие фундаментальные вопросы, как право палестинских беженцев на возвращение в Израиль, статус Иерусалима, а также строительство еврейских поселений на западном берегу реки Иордан. Огромный комплекс проблем, едва поддающихся разрешению. Вместе с тем, сильнейшим элементом инициативы президента Обамы является то, что ему удалось убедить стороны конфликта в необходимости встретиться лицом к лицу. В последние несколько месяцев израильско-палестинские переговоры проходили только через американского посредника, хотя представители сторон при этом сидели в одном здании. Мало того, на мой взгляд, вашингтонские переговоры способны предотвратить серьезный кризис, потому что хотя Израиль приостановил строительство еврейских поселений, этот мораторий истекает 26 сентября. В регионе высоки ожидания, что как только мораторий истечет, палестинцы опять поднимут волну насилия, которую иногда называют третьей интифадой. Встреча в Вашингтоне, в принципе, способна избежать такого поворота событий. Считаете ли вы, что концепция сосуществования двух государств осуществима в обозримом будущем? Это как раз то, чего хочет палестинское руководство. К тому же в настоящий момент мы видим заметный поворот в израильском истеблишменте. Правый израильский политик Нетаньяху выступил с речью, в которой одобрил концепцию двух государств, что стало для него шагом исторического значения. Впервые израильский лидер заявляет об этом. В среду министр обороны Израиля заявил о готовности достичь компромисса по Иерусалиму. Это очень важное заявление, дающее некоторую надежду на урегулирование. Вместе с тем, я просто не вижу, как стороны смогут практически преодолеть взаимные противоречия, учитывая, что Махмуд Аббас не является достаточно сильным лидером, способным контролировать свой народ, удерживать его от насилия и по-настоящему способствовать сдвигу процесса с мертвой точки. Сказала Мейрав Вармсер, директор Центра ближневосточной политики Гудзоновского института в Вашингтоне.
С ней говорил Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Чеченский парламент изменил название высшей должности в республике, поддержав таким образом инициативу президента Чечни Рамзана Кадырова. Согласно принятому депутатами конституционному закону, теперь в Чечне вместо президента будет глава республики. Кадыров ранее заявлял, что, по его мнению, в России только один государственный деятель имеет право именоваться президентом. Российский Народно-демократический союз и движение «Солидарность» рассматривают возможность создания совместной партии. Один из вариантов участия в выборах – образование другой организации, которая могла бы быть зарегистрирована как партия, заявил журналистам лидер РНДС Михаил Касьянов. Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 17 ноября бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сотрудники ГУВД Москвы, явившиеся в четверг в редакцию журнала «The New Times», попросили предоставить для изучения распечатку интервью с бойцами московского ОМОНа, которое легло в основу статьи под заголовком «Рабы ОМОНа». В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдулаев. Взрыв произошел в четверг утром, когда сотрудник спецслужбы садился в служебный автомобиль. Находившийся неподалеку милиционер пытался задержать двух неизвестных, но был тяжело ранен в перестрелке. Радикальная палестинская группировка «Хамас» угрожает Израилю новыми нападениями. Представитель «Хамаса» Сами Абу Зухри заявил сегодня, что сопротивление оккупации будет продолжаться. Заявление было сделано в тот день, когда в Вашингтоне начинается новый раунд мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с визитом в Афганистан. Он встретится с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командующим войсками НАТО в этой стране генералом Дэвидом Петреусом. Продолжает программу «Время свободы». Сегодня в редакции еженедельника «New Times» сотрудники столичного уголовного розыска провели выемку материалов, связанных со статьей «Рабы ОМОНа», опубликованной еженедельником. Следователи получили от редакции распечатку интервью журналистов с сотрудниками ОМОНа, которое легло в основу нашумевшей публикации. Адвокаты «New Times» заявили, что выемка происходила с нарушениями, и направили жалобу омбудсмену Владимиру Лукину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сотрудники милиции сразу заявили журналистам, что их действия проходят в соответствии с решением суда. В случае отказа выдать запись, редакции пригрозили уголовной ответственностью за невыполнение решения суда. После этого полная распечатка интервью в общей сложности 43 страницы была предоставлена следователю ГУВД, полковнику милиции Станиславу Пашковскому. По словам адвоката New Times Марины Андреевой, действовали представители ГУВД с многочисленными нарушениями.
Они в ходе выемки попытались допросить Евгению Марковну, при этом права свидетелей ей не были разъяснены. Более того, они пытались воспрепятствовать ее консультациям с адвокатом, которые находились рядом с ней. Сама эта акция – это устрашение. Приезд сюда сотрудников ОМОНа, которые первые зашли сюда в масках, само поведение сотрудников милиции, оно меня просто возмущает.
Составление протокола выемки материалов проходило в кабинете главного редактора New Times Евгения Альбац. Отвечая на вопросы журналистов, полковник милиции Станислав Пашковский был очень краток.
Они проведены в рамках закона. Это меня удовлетворяет. Верховенство закона и права – это закон России. Все остальные вопросы к пресс-службе.
Пока в издании проходила выемка документов, касающихся публикации «Рабы ОМОНа», журналисты по факсу направили жалобу в адрес уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов присутствовал при составлении протокола выемки материалов по поручению главы конфликтной комиссии Общественного совета ГУВД Москвы, главного редактора «Радио Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Говорит Дмитрий Муратов.
Источники информации в соответствии с законом о печати не выдаются. Тем более мы опытные, битые, перебитые люди. Мы прекрасно понимаем, когда начинают выявлять источники информации, а не проверять факты, изложенные в публикации, это означает, хотят покарать источники информации. Если журналисты будут выдавать источники информации, им никто не будет доверять, и невозможно будет в интересах общества контролировать власти.
Подписывая протоколы выемки, главный редактор New Times Евгения Альбац заявила, что налицо очевидный конфликт интересов, когда следственные действия производят сотрудники ГУВД по делу, которое касается ГУВД.
Статья 41 закона о СМИ абсолютно эксплицитно утверждает, что принудить выдать источники информации журналистов может только суд и только, заметьте, только тогда, когда дело находится в производстве. Как подтвердил сейчас полковник Пашковский, дело не передано в суд и не находится в производстве суда. На стадии следствия закон запрещает мне называть источники информации. Дело о ОМОНе. ОМОН подчиняется ГУВД Москвы, а проводит следственные действия следователи ГУВД Москвы. Это называется конфликтом интересов.
Материалы, по которым сегодня пришли сотрудники уголовного розыска Москвы журнал New Times, касаются статьи «Рабы ОМОНа», которая была опубликована в еженедельнике 1 февраля. В ней два бойца ОМОНа рассказывали о многочисленных нарушениях со стороны начальства и невыносимых условиях работы. После этого командование московского ОМОНа намеревалось подать в суд на издание за распространение недостоверной информации. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 75 лет народному артисту России Валентину Гафту. «Радио Свобода» присоединяется к многочисленным поздравлениям юбиляра и предлагает послушать одно из них. С народным артистом России Александром Филипенко беседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Знаете, я искренне поздравляю Валентина Гафту.
мы с ним последние, вот, наверное, уже 2 года очень плотно сотрудничаем, практически каждый день и все время репетируем. И я вам должен сказать, что Валентин Гафт – это самый ответственный человек в мире. Его ответственность за все происходящее соперничает только с его талантом. Ведь он слишком требователен к себе, и поэтому требователен к другим. Вот здесь, я думаю, и кроется главная тайна, отсюда и происходят все его эпиграммы. Понимаете? Я думаю, ему надо было бы взять фамилию жены, и тогда вот эта фамилия, по-грибоедовски, она бы и раскрывала всю его сущность. Гафт Остроумов! Я искренне желаю ему великих творческих прозрений, хорошего настроения. А всех слушателей приглашаю на наш замечательный спектакль «Сон Гафта. Пересказ Новиксюком», где мы практически вдвоем играем спектакль, написанный как раз Гафтом, стихи Гафта. Замечательный, умный, хороший спектакль. Знаете, это поступок, вот этот спектакль, это гражданский поступок Гафта. И я был счастлив, когда мы там 3 года назад затеяли это дело, и теперь вместе это двигаем. И все время в пути, все время в творчестве, все время читает новые стихи, новые эпиграммы. Замечательно. Вот этим он мне и нравится. Движение, жизнь.
У Валентина Иосифовича резервы для роста есть еще?
Ну, безусловно. Ну, а что вы? Тем более, я вам скажу, я физически чувствовал разницу школ театральных. МХАТовская школа и моя вахтанговская. Так вот, синтез этих школ, вот и есть резервы.
Что вы ему пожелаете как друг? Просто как
только
друг.
Хорошего настроения. Вы знаете, он так подвержен разным замечаниям. Ужасно. Только хорошего настроения. И тогда из него фантастические вещи тогда он производит для зрителей. Очень. Только этого.
Он еще сможет поразить зрителя?
Безусловно. Я уверен, будет творческий вечер, который он проводит уже по России. Поэтический, ведь замечательные стихи у него. И это то, что сейчас не хватает. И добрый юмор, и сатира, и для ума есть очень много работы. Для души и для ума.
С годами он не стал более таким осторожным, не потерял вот этого чувства юмора,
нет,
вот этого задоринка?
Если между нами, как мы скажем, между пока нас никто не слышит. Конечно, он некий зануда. И вот это великая тайна, как он такой талантливый, остроумный, при этом бывает такой занудный. Но поскольку мы с ним в один день родились, мы вместе все у нас, мы девы, так друг друга понимаем, у нас очень хороший тандем.
Это был Александр Филипенко, который поздравлял юбиляра, народного артиста России Валентина Гафта. Наши поздравления и Валентину Гафту, и Александру Филипенко, который тоже сегодня празднует день рождения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в России отмечается новая памятная дата – день окончания Второй мировой войны. В этот день, в 1945 году, был подписан акт о капитуляции Японии. С апреля 1941 года Советский Союз был связан с Японией пактом о нейтралитете, действие которого прервалось 8 августа 1945 года, когда Красная Армия начала Квантунскую операцию против императорской армии в Маньчжурии. О правовых обстоятельствах советско-японской войны и ее последствиях мой коллега Андрей Шарыбин беседовал с московским историком Второй мировой войны Борисом Соколовым.
5 апреля. Пакт не был денонсирован, он не предусматривал денонсации, он предусматривал, что не позднее, чем за год до окончания действия пакта, это в апреле 46-го истекал срок действия, сторона могла заявить о нежелании его продлевать. Тогда его действие оканчивалось в апреле 46-го года. Так что, когда Советский Союз 5 апреля 45-го года сообщил, что он не намерен продлевать действие пакта о нейтралитете, это означало, что он должен действовать до апреля 46-го года, после чего прекратить свое действие. Так что, строго говоря, денонсирован он был только в момент советского нападения, в ночь с 8 на 9 августа.
Но Сталин был связан ведь обещаниями, которые он дал на Потсдамской конференции президентом США и премьер-министру Великобритании о том, что не позже, чем через 3 месяца после разгрома Германии, Советский Союз вступит в войну против Японии. Это верно?
Это же обещание собственно говоря, тайные договоренности, которые никогда не публиковались до окончания войны, не подвергались ратификации парламентами, какому-то общественному рассмотрению, и смешно говорить, что они имеют хоть какой-то приоритет по отношению к договору, который ратифицировался парламентами двух стран.
С точки зрения логики военной истории, тем не менее, оправданным ли было нападение Советского Союза на Японию?
С точки зрения Сталина оправдано, хотя была, допустим, альтернативное предложение тогдашнего заместителя наркома иностранных дел Соломона Лазовского, который говорил, что мы не должны втягиваться в Тихоокеанскую войну и сохранять Японию в качестве какого-то противовеса Соединенным Штатам в Тихоокеанском бассейне. Кстати, Япония за посредничество готова была отдать Советскому Союзу и Курильские острова, и Южный Сахалин, и Южную Маньчжурию. Но Сталин решил, что выгоднее будет самому оккупировать северо-восточный Китай и Северную Корею, ну и вернуть острова.
С точки зрения военной стратегии, разгром почти миллионной Квантунской армии, это какая-то выдающаяся военная операция?
Я бы так не сказал. Это была отнюдь не та армия, какой она была, допустим, в 1941 году, когда там были элитные сухопутные соединения. Все более-менее боеспособные части и соединения из этой армии к августу 45-го уже давно были переброшены или для обороны японской метрополии, или в район боевых действий в Южных морях. Там оставались второочередные и третьеочередные дивизии, которые формировались уже вот или из 17-18-летних юнцов, или из лиц более старших призывных возрастов, но которые раньше не призывались по состоянию здоровья. В этой армии практически не было горючего, почему ни один японский самолет после советского нападения так и не поднялся в воздух. Да и танки в основном были захвачены в местах их хранения. Был всего один танковый бой на Курильских островах. Япония капитулировала уже практически 14 августа. На всех остальных фронтах 15 августа боевые действия прекратились. В Маньчжурии они шли где-то до 19 августа. Советский Союз стремился занять как можно большую территорию. Практически у японцев не было никаких шансов, и, собственно, командование Квантунской армии никаких иллюзий не питало. Она сразу отдала приказ войскам отступать вглубь Маньчжурии.
В результате этой войны Советский Союз вернул в свой состав территории, которые Российская империя потеряла после русско-японской войны 1905 года. И основную группу Курильских островов, там, по-моему, был договор конца 19 века, который закреплял за Японией эти острова, южную часть Сахалина.
Из тех территорий, которые Россия вынуждена была уступить по Портсмутскому миру, был возвращен только Южный Сахалин, потому что Курильские острова, они были японскими еще с 1875 года по вполне мирному соглашению. Другое дело, что Советский Союз прихватил еще и Южно-Курильские острова, которые никогда частью Российской империи вообще не были.
Одним из итогов этой войны стал вот этот затянувшийся и длящийся до сего дня спор о принадлежности Южно-Курильских островов. Какие еще такие военно-политические последствия были у этой войны? Скажем, образование Северной Кореи коммунистической можно отнести к таковым последствиям?
Ну, безусловно. Собственно, Северная Корея возникла на советских штыках как коммунистическое государство. Советские войска, они вели себя в Маньчжурии и в Корее, но ничуть не лучше, чем они вели себя, допустим, в Германии и других странах Европы. То есть тут были массовые убийства, изнасилования, грабежи как японского, так и местного китайского и корейского населения. Об этом сохранились, в частности, свидетельства представителей союзных держав, которые прибыли в китайские и корейские города для приема союзных военнопленных, и они все это запечатлели. То в нарушение Потсдамской декларации июля 45 года, по которому сдавшимся японским солдатам обещалось немедленное возвращение домой после того, как они сложат оружие, американцы и их союзники это обещание выполнили, а те японцы, которым не посчастливилось попасть в советский плен, они еще на несколько лет задержались в Сибири, где не менее 62 тысяч из них умерло.
Вам кажется оправданным, мотивированным появление новой памятной даты?
Мне кажется, что да, это, в общем, действительно памятная дата, потому что и формально, и фактически Вторая мировая война закончилась вот подписанием капитуляции Японии, но сказать, что это какой-то особо славный день российского или советского оружия, я бы все-таки не сказал.
Напомню, что это был историк Второй мировой войны Борис Соколов. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Московское время сейчас 17 часов и 45 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Чеченский парламент изменил название высшей должности в республике, поддержав таким образом инициативу Рамзана Кадырова. Согласно принятому депутатами конституционному закону, в Чечне вместо президента будет глава республики. Кадыров ранее заявлял, что, по его мнению, в России только один государственный деятель имеет право именоваться президентом. Российский народно-демократический союз и движение «Солидарность» рассматривают возможность создания совместной партии. Один из вариантов участия в выборах – это образование другой организации, которая могла бы быть зарегистрирована как партия, заявил журналистам лидер РНДС Михаил Касьянов. Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 17 ноября бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сотрудники ГУВД Москвы, явившиеся в редакцию журнала «The New Times», попросили предоставить для изучения распечатку интервью с бойцами московского ОМОНа, которое легло в основу статьи «Рабы ОМОНа». В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдулаев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17 часов 48 минут. В Москве продолжают свою работу 23-я Московская книжная ярмарка, и сегодня первый день одного из самых значительных мероприятий ярмарки. Речь идет о первом международном конгрессе переводчиков. В нем принимают участие мастера художественного перевода русской, классической и современной литературы сразу из 25 стран мира. За ходом конгресса следит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
По словам одного из организаторов конгресса, председателя гильдии мастера литературного перевода Александра Левергамта, необходимость в таком международном форуме давно назрела, и его главная цель – повышение престижа профессии.
Очень велик процент переводной литературы в России. Тем не менее, переводчик влачит довольно жалкое существование. Гонорары невелики, много переводчиков, для которых это лишь один незначительный способ заработать. Люди, которые этим занимаются всерьез и профессионально, не в состоянии соответствовать поспешности издательств, которые, так сказать, гонят текст, порой даже без редакторов. Положение литературного переводчика, собственно, оно и на Западе не лучше, потому что на Западе тоже гонорары очень невелики.
Потому, говорит Александр Левергант, на конгрессе собираются основать в России институт перевода.
Это будет не учебное заведение, это будет заведение, которое сможет давать гранты переводчикам серьезной художественной литературы, давать гранты на то, чтобы серьезные трудные книжки можно было долго переводить и, что называется, ни в чем себе не отказывать.
В последние десятилетия в России значительно возросло число людей, серьезно изучающих иностранные языки. В первую очередь, конечно, речь идет об английском, и все же не только о нем. Разве этого обстоятельства было недостаточно, чтобы повысить качество переводной литературы?
Само по себе знание языка еще не делает литературного переводчика хорошим. Ведь все-таки эта профессия, это литературная, тут многое зависит от вкуса, такта, литературного чутья, просто литературного дарования. То, что вы сказали, это в сущности очень важно, потому что очень многие берутся переводить литературные книжки, зачастую совсем непростые, просто полагая, что раз они знают и превосходно знают язык, с которого они переводят, им удастся перевести. Они действительно не делают ошибок, но просто потом русский текст после них читать невозможно, его нужно по существу переписывать. Вот же в чем дело.
О том, какие темы будут предложены для обсуждения, рассказывает генеральный директор Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, другой устроитель Конгресса переводчиков Екатерина Гениева.
Есть такие случаи, когда литература непереводима? Какой язык должен быть, чтобы молодое поколение его читало? В чем особенности поэтического перевода? У нас будет такая интересная одна панель. Так получилось, что собралось 9, по-моему, переводчиков Людмилы Улицкой. Вот они сейчас соберутся и будут обсуждать, каковы сложности перевода ее не самого простого текста на разные языки: французский, немецкий, чешский, японский.
Вы сказали, что одна из проблем, которая предлагается для обсуждения, существуют ли непереводимые тексты.
Да.
А по вашему личному ощущению, такие существуют?
Знаете, я думаю, что да. Я думаю, что такие тексты существуют, поскольку до того, как я стала руководителем крупнейшего культурологического учреждения, я много лет занималась комментированием, редактированием Джойса. Но вот здесь Улисс, текст, который может быть переведен, и должен быть переведен, ну, хорошо или плохо, но он переведен, то по мелке по Фиднигану это роман непереводимый, потому что все, что будет переведено, это будет еще одна игра. То есть очень многие такие постмодернистские тексты, я думаю, что они непереводимы. Это не значит, что их не надо переводить. Да, содержание всегда вещь хорошая. Но думал, что существуют тексты, которые, может быть, непереводимы. Но это вопрос для обсуждения. Вы знаете, еще одна вещь, которая вот меня очень радует, что будет затронута на этом конгрессе, это попытка пригласить, а даже не попытка, а на реальность, пригласить молодых переводчиков, ну, тем, которым за 20, или даже поменьше, и предложить им переводить тексты, которые, знаете, вот считаются такими неприкосновенными. Ну, понимаете, если Соловьевич Маршак переводил Блейка, то это уже на века. На мой взгляд, неправильно. Вот мы пригласили совсем молодых переводчиков с британским советом, дали им таких вот переводчиков среднего уровня, по возрасту, но ему, которые уже вполне метры в нашей переводческой школе, и они перевели вот эти замечательные стихотворения Блейка. И на конгрессе они будут это обсуждать.
А гранты Института перевода предполагается давать не только литераторам, но также издательствам разных стран, чтобы они печатали книги российских авторов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» на волнах Радио Свободы. Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Гибелью нападавшего закончилось в среду 4-часовое противостояние в штаб-квартире популярного телевизионного канала Discovery. 43-летний безработный Джеймс Ли с пистолетом в руке и канистрами, прикрепленными к телу, ворвался в здание, взял 3 заложников, охранника и 2 сотрудников телеканала и начал по телефону выяснять отношения с внешним миром, обвиняя телеканал в том, что тот своими программами способствует разрушению среды обитания человека. Ли заявил о том, что на нем находится несколько взрывных устройств, и потребовал обнародовать свой манифест. Противостояние закончилось выстрелом снайпера, наблюдавшего за поведением нападающего благодаря видеокамерам внутреннего наблюдения. По словам полиции, после выстрела сдетонировало взрывное устройство, но заложники не пострадали. В манифесте выражено негодование документальными фильмами телеканала, поощряющего, по словам нападавшего, перенаселение Земли, рождение все новых и новых человеческих детенышей-паразитов. 2 года назад Ли был арестован за нарушение общественного порядка во время демонстрации рядом со штаб-квартирой Discovery. Судья назначил психиатрическое освидетельствование Ли, результаты которого неизвестны. Среди вдохновивших его произведений Ли назвал документальный фильм Альберта Гора «Неудобная правда». Сопротивление людей, переживших Холокост, и их близких может помешать французской железной дороге получить крайне выгодный контракт на сооружение скоростной железнодорожной магистрали во Флориде. Причиной необычных протестов стали события более чем 60-летней давности, когда французские евреи составами вывозились в немецкие концлагеря в вагонах, предназначенных для транспортировки скота. Адвокаты компании обещают предоставить документацию той эпохи, доказывающую, что компания действовала под нажимом немецких властей. Она не могла отказаться выполнять приказ. Критики обвиняют ее в том, что для нее это было крайне выгодное дело. Она получала от заказчиков оплату за каждого отправленного в лагеря еврея. И делала это вплоть до отступления немцев. Если бы она хотя бы немного саботировала приказания немцев, то тысячи людей, отправленные в лагеря в последние дни, могли быть спасены, говорят родственники и потомки погибших. Перестала ли Америка впервые за десятилетия играть роль маяка для иммигрантов, легальных и нелегальных? Согласно опросу социологического центра Pew, впервые за 20 лет число нелегальных иммигрантов в Америке уменьшилось. Почему, рассказывает Владимир Морозов.
По последним данным, в 2007 году в США проживало 12 миллионов нелегалов, а в 2009 году на 8% или почти на миллион меньше. Чем вызвано сокращение? По словам сотрудника центра Pew Джеффа Пассела, пробраться в США стало труднее, увеличился риск быть депортированным, а экономические проблемы затруднили поиск работы. Джеффри Пассел признает, что он и его сотрудники не берутся более или менее точно определить действия каждого из этих трех факторов. Хотя известно, что в последние годы иммиграционная служба гораздо чаще прибегает к депортации. Самое большое число нелегалов было выслано из страны в прошлом году – 390 тысяч. Вернемся к отчету центра Pew. Это авторитетная организация. Но, говорят скептики, центр взял цифры о нелегалах из результатов опроса населения, проведенного в 2009 году. А можно ли поручиться за точность этих данных? Какой, так сказать, нормальный нелегал станет засвечиваться и сообщать кому-то о себе какие-то сведения? На сегодня самый жесткий закон против нелегальных иммигрантов принят в штате Аризона. Но его действие приостановлено, так как Белый дом обратился в суд с жалобой, в которой утверждают, что аризонский закон противоречит Конституции страны. «Мы вынуждены бороться с нелегалами сами, так как федеральные власти бездействуют», — отвечает Аризона. По ее примеру, подобные законы собираются принять более 10 других штатов. Сегодня нелегальные иммигранты составляют 4% населения США. Эксперты считают, что эта доля может заметно увеличиться, когда экономика страны наладится и понизится безработица.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа, я бы сформулировал ее так: новый виток информационных войн в российской правящей верхушке, войн, связанных с борьбой за кресло столичного градоначальника. Напомню, что срок полномочий действующего мэра Москвы Юрия Лужкова истекает весной будущего года. Мы подробно поговорим на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волне. Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Путин, премьер-министр. И Юрий Шевчук, музыкант. Продолжение разговора.
Комментарии экспертов.
Андрей Плахов. Что обещает Венецианский фестиваль?
В блогах «Свободы».
Людмила Телень. Дотянулась ли рука Кремля до Триумфальной?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».